Эту книгу читает искусственный интеллект, созданный в лаборатории Александра Зохры.
Александр Зохры. Сборник «Гнездо дьявола». Книга вторая. Сипса. Историческая повесть, некоторые герои и события продолжают книгу «Возвращение домой». Уже смеркалось. Крохотные язычки пламени, разведенного прямо на полу костерка, в наскоро сложенном из старых кирпичей, в самом центре комнаты очаги почти не грели промерзшую до фундамента избу. Зуб не попадал на зуб, и все тело покрылось фиолетовой, гусиной кожей. Щепки, отколотые утром прямо от дома, тяжелым, отцовским топором закончились еще в середине дня, а на ущипнул худинки просто не хватало сил. Да и пальцы от холода распухли и покраснели. Печку они уже не топили с осени. Что-то обвалилось в трубе, засорив ее намертво, и огонь в ней не разгорался. Да и дров для печки у них отродясь не было. «Хочу жрать. Сходи к соседке, попроси чего-нибудь». Злобно напомнил малыш мамке, грубо дергая ее за рукав тулупа. «Отстань. Все хотят жрать». Тетка Марья еще 3 дня назад сказала, что больше еды не даст. Зевая и поворачиваясь на другой бок, огрызнулась мамка. Она еще не протрезвела от вчерашней браги. Димка люто завидовал ей. Ей, наверное, было тепло, хорошо и жрать во сне хотелось не сильно. Он втайне тоже было попробовал хлебнуть картофельного пойла, которое мамка научилась делать из очистков, которые им частенько удавалось набивать в отходах возле сельской столовой. Но от страшной вони и горького вкуса малыш сразу же вырвал. И потом еще долго заедал отвратительную жижу холодным, февральским снегом. «Ты опять все картофельные очистки на свое пойло извела». Тетка Марья говорит, что из очистков можно вкусные оладьи и даже хлебцы пожарить. Конючил Димка, глотая слюнки от мыслей, какие прекрасные, поджарые оладушки могли бы получиться из всех этих картофельных очистков. «Злобный ты. Всего 5 лет от роду, а уже злобный, как твой папашка. Ни чуть-чуть мамку не любишь. Говорила тебе, не пойло это, а лекарство. Я без этого лекарства и дня не проживу». Прокряхтела мамка, поплотнее укутываясь в дырявый тулуп. Мальчик чуть не плакал от злобы и обиды. «Правильно соседи говорят. Лучше бы ты меня в люльке удушила». Огрызнулся он и со всей силы ударил мать в спину ногой. Боль в тулупе она совсем не почувствовала. А если боль почувствовала, то не поняла бы, что произошло. Димка знал это давно. Потому и лупил, что он есть силы. Зато на душе стало немного легче. Но в этот раз то ли пойло на холоде плохо выспелось, то ли мальчик от голода и обиды ударил сильнее прежнего. Но до матери дошло. «Ты чего дерешься? Чего кулаки на мать родную подымаешь?» Возмутилась женщина, неуклюже высовываясь из своего тряпья. «Я жрать хочу. Вчера баланду из крупы обещала, а потом наглюкалась и даже на чердак не полезла». Заплакал мальчик, неловко вытирая распухшими, грязными от угля и сажи ладошками струящиеся по щекам слезы. «Слезы нужно на морозе вытирать тщательно. Это он помнил даже в такую минуту. А ты мужик или что? Видишь, что мамка болит, мог бы и сам за крупой на чердак залез». Искренне возмутилась женщина, ежась и морщась от холода. Вчерашняя брага уже не действовала. «Нет там никакой крупы. Еще осенью последнюю пачку, ту, которая с плесенью съели. Ты говорила, что тайник есть, о котором только ты знаешь. Еда на черный день. Чего я полезу твой тайник искать?» Всклипывал Димка. «А, на черный день. Тайник с крупой. Разве я тебе вчера сказала?» Туго соображала мамка. Сознание медленно возвращалось в ее голову. Она еще раз умыло потрясла головой, поморщилась и протерла глаза изъеденным моли рукавом тулупа. Но тут в ее мозг, наконец, проникло понимание момента. И она вдруг схватила ребенка, истерически прижимая его к груди и тиская, что он есть силой, зарыдала в слезах. «Господи! Милосердный Господи! На кого же ты, родной, похож? Исхудал! Опух весь! Грязный-то какой, как свинка!» Чуть не задыхаясь в ее необузданных объятиях, Димка затих, испытывая короткое мгновение счастья. Вот она, его настоящая мамка. Почти трезвая. Понимающая их беду. В эти короткие минуты ее мимолетной трезвости, мальчик готов был простить мамке все. Даже готов был голодать и мерзнуть. Только бы опять не переложилась к пойлу. Он просил ее. Молил. Обещал терпеть и делать все. Но это не помогало. Минуты счастья быстро заканчивались, уступая место пьяному бреду, беспричинным побоям и отвратительной брани. «Все. Завязываю с этим. Ты, Димуля, потерпи. Сейчас я что-нибудь придумаю», — причитала мамка, беспорядочно мотаясь по избе. Наконец слабый план надежды созрел в ее нечесанной голове. «Ты побудь, Димуля. Я сейчас хлебну для смелости, а потом к мужикам в гараж колхозный пойду. Мужики, они мужики. Они в беде не оставят. Дадут что-нибудь для тебя пожрать». Тараторила женщина, тщетно пытаясь отыскать по углам заначку. Но заначки не было. Мальчик еще утром плеснул остатки браги в огонь, чтобы распалить ярче. Но эффект от паршивой, водянистой жидкости получился совсем противоположный. Костерок превратился в вонючую, коптящую горстку углей. Наконец мать собралась с мыслями. «Знаешь, Димка, ты не бойся. Я некоторое время могу отсутствовать. Я к колхозным механикам за еду пойду. Сразу еду не дадут. Нужно будет с ними посидеть, поболтать. Ты же взрослый. Не бойся один. Если долго меня не будет, возьми хворост в сарае, тот, который мы с тобой еще летом собирали. Распали печку, а то холод в избе лютый. А еще, поищи крупу и макароны под книгами на чердаке. В общем, не помрешь. Не маленький. Скоро 6 тебе стукнет». Успокаивала сына мать, залезая в валенки и направляясь во двор. Димка тихо всхлипывал и совсем не перечел ей. Он так и не решился напомнить, что спросонья она все забыла. Макароны и крупы давно уже кончились. А тот самый хворост, кто-то из соседских мальчишек у них украл на костер. «Я с тобой пойду». Строго оборвал ее мальчик. «Нет. Ты что выдумал? Кому из мужиков я с детем буду нужна?» Возмутилась женщина, испуганно махая на него руками. Но затем, вдруг опять заплакала, прижимая измазанную мордочку ребенка к своим распухшим от пойла щекам. «Я приду с едой. Может, даже бутербродов или хлеб с салом у трактористов и механиков выпрошу. Ты главное жди, не бойся». Причитала она, слюнявила обрек сына. А затем, вдруг, словно предчувствуя, что то, отчаянно добавила то, о чем прежде не говорила сыну никогда. «Димка, сын, это я у нас такая непутевая. А твой папка жив. Он хотел тебя у меня забрать». Мать опять всплакнула и, мотнув головой, резко хлопнула выходной дверью в сенцах. Димкин папку был звездочётом. Так говорили соседи, обсуждавшие сельские дела на лавочках. Он вроде жил в большом, красивом городе. Там, где все дома каменные и высокие, как сельская школа. Говорят, что в этом городе все дороги покрыты асфальтом, а по улицам возят людей автобусы с электрическими проводами, прикрепленными к крыше. Мальчик всегда терялся в сомнениях, не решаясь спросить у взрослых, как автобусы с проводами ездят, а проводы не рвутся, не запутываются, а еще пару раз похмелья, мамка обещала свозить Димку в город к папке, и, возможно, оставить его в гостях. Но только она все время болела, и упорно лечилась брагой. И поэтому эта поездка все время откладывалась. В этот раз какое-то тревожное и гнетущее чувство наполнило сердце мальчика. «Почему мамка вдруг вспомнила о папке?» – недоумевал он. Может, она и впрямь, как злословили соседки и бабушки, наконец надумала его бросить? Бросить и пойти, куда глаза глядят, скитаться по холостяцким избам? И от этих сомнений мальчику стало ужасно страшно, в темной, замерзшей избе. Он зарылся с ногами в ворох теплого тряпья, еще хранящего тепло мамкиного тела, на широкой, струганной из грубых досок спальной лавке. Былую мебель, шкаф, стол, стулья и две металлические кровати мамка продала еще прошлой весной. Тогда, благодаря этому, они довольно вкусно питались до самого лета, позволяя себе картошку, свежий хлеб и сало. А мамка, естественно, каждый день пила настоящее вино из стеклянных бутылок. Угольки в кирпичном очишке давно погасли. Вокруг мальчика воцарились холод и тьма. Весь, дрожа от холода, он пытался согреться мыслями о вкусном хлебе и, возможно, даже сале с картошкой, который завтра утром принесет из трактора на станции мать. Постепенно мысли ребенка вернулись к папке, и он пытался вспомнить его полузабытое лицо. Что такое звездочек? Зачем нужно считать звезды? Не понимал мальчик. Он пытался вспомнить, что говорил когда-то папка, уходя от них навсегда. Но в памяти, вместо папкиного лица вырисовывалась только птица. Он словно видел ее, огромную, могучую, способную согреть и защитить своих птенцов. Птица никогда не бросает в беде своих птенцов. Вспоминались Димке слова папы. А еще слово о том, что когда-нибудь они все вместе, вместе с мамкой полетят на птице. Высоко, высоко. Выше облаков. Выше неба. Может быть, даже выше звезд. Нужно будет найти папку. Он не знает, как сильно болеет мамка. А когда узнает, то непременно приедет и заберет их обоих к себе жить. В красивый, каменный дом посреди огромного города. Того самого, в котором ездят автобусы и ночью не выключают уличные фонари. Думал мальчик, проваливаясь в голодную дрему. Утром мать не пришла. В животе болезненно бурчало, а под носом и на ресницах угнездился пушистый инь. Холода он почему-то уже не чувствовал. Только сильно хотелось есть. Димка встал, попытался утолить жажду рассыпчатым снегом, соскребал его прямо с дощатых ступенек крыльца. Он пытался, неуловко орудуя топором, нащипать сухих щепок от бревен дома. Но ему это плохо удавалось. В результате почти час усилий, чуть было, не повредив себе ногу, мальчик бросил это занятие, обратив свои надежды на листы книг. К счастью, на чердаке старых книг и журналов еще оставалось достаточно. До болезни мамка работала библиотекарем. И она все время тащила домой списанные книги и ненужные старые журналы. Димка умел неплохо читать. Кто и как научил его этому искусству, мальчик не помнил. Но зато журналы и книги помогли ему коротать время и не сходить с ума. Ведь соседские дети с ним почти не играли в игры, обзывая его вонючкой, грязнулей и беспризорником. И поэтому все свое свободное время мальчик тратил на журнальные картинки или перечитывание непонятных, но замысловатых книг. Стараясь не свалиться вниз со скользких, обледеневших перекладин деревянной лестницы, мальчик забрался на чердак. Здесь, сквозь затянутое причудливыми ледяными узорами, крохотное чердачное окошко, кучем хлама пробивались робкие лучи февральского солнца. Почему солнце зимой светит, но не греет? Нужно будет когда-нибудь в этом разобраться. И еще сколько подобных, волнующих секретов уже отложено в памяти, на будущее. Вздохнув, подумал мальчик. Времени на тайну в его жизни постоянно не хватало. Нужно было постоянно воспитывать мамку, или добывать еду, дрова, прятаться от напастей природы и сюрпризов жизни. В центре чердака валялась излюбленная Димкина куча хлама. Он втайне называл эту кучу своим сокровищем. Там, в едином, загадочном месте, в пыли и мышином помете, валялось все. Забытые еще предшествующими владельцами избы, и даже еще их предшественниками, старинные паровые утюги, куски каких-то деревянных инструментов и мебели, резиновые галоши и солдатские сапоги, старинные детские игрушки и вовсе непонятные вещицы. Димка мог часами ковыряться в этой куче. Особенно после того, как соседская ребятня прогонит его из своих забав в очередной раз. Но сейчас его интересовало топливо. Вздохнув еще раз, мальчик проследовал к дальнему углу чердака, в котором валялись старые журналы и книги, принесенные мамой. Старательно выбирая журнал с наименьшим числом картинок, из чисел уже просмотренных много раз и поэтому аккуратно отложенных в сторону, мальчик, наконец, остановил свой выбор на уже основательно изодранном альманахе приключений и фантастики. Приключения ему нравились, но что такое фантастика, он не знал. В таких журналах часто попадались забавные картинки и понятные сказки. Но в основном они писали о каких-либо невиданных машинах, неизвестных планетах и других замысловатых странностях. Взяв журнал, мальчик быстро спустился в избу. Спички он всегда припрятывал от мамки, чтобы, находясь в пьяном угаре, она не сожгла ненароком избу. Сотый раз, пересматривая странички, чтобы не упустить что-то важное, Димка, тяжело вздыхая, отрывал их и подкладывал в огонь, разложенный прямо посреди пола импровизированном кирпичном камине. Мальчику казалось, что вместе с книгами огонь поглощает какие-то тайны. Или, может быть, наоборот, ответы на них. На глаза Димки попалась страничка с загадочным рыцарским замком и невнятной, трудной надписью «Авалон». Он очень удивился тому, что пропустил эту сказку, листая журналы в прошлый раз. Рассказик был коротенький, с большим количеством непонятных слов. Но смысл сказания произвел на малыша неизгладимое впечатление. Оказывается, еще древние рыцари знали, что где-то существует загадочный остров счастья и вечной весны. Там везде зеленые лесы и богатые яблоневые сады, радующие путников плодами и тенистыми полянками. Авалон – это остров доброй сытости. Там никогда не бывает холода, засухи, голода и болезней. Люди, живущие в Авалоне, бесконечно честны и добры друг к другу. Управляет островом могучая и справедливая фея, королева Маргонна. На Авалоне нет денег и не бывает войн. Если кто-то из людей или детей голоден или хочет спать, его всегда накормят для сыта и подберут ему удобное место для ночлега. А еще Димка узнал, что в самом центре далекого Авалона возвышается волшебный утес, в который воткнут чудесный меч короля Артура. Экскалибур. Когда где-то на земле происходит зло, самый сильный из рыцарей, охраняющих Авалон, достает меч из камня и спешит защищать людей, страдающих от зла. Вот это то, что мне надо в жизни! — воскликнул Димка. Нужно будет обязательно найти дорогу на Авалон. Нужно будет рассказать фее Моргане про болезни мамки, про нахальных и злобных мальчишек с соседних дворов, — решил для себя он. Очень многие слова и выражения были ему совсем непонятны. И тогда мальчик аккуратно сложил листок несколько раз и запихнул его за пазуху. «Разберусь потом», — твердо решил он. К вечеру Димка начал сильно беспокоиться. Мороз на дворе усиливался. От голода и холода его клонило ко сну. А мамки все не было. Ему вдруг почудилась ужасная мысль, от которой стало гадко обидно на душе. «А что, если мамка съела и пропила все выпрошенные у добрых механиков продукты сама?» И теперь, забыв про него, опять валяется в теплом сытом забытие, в чьей-то чужой избе. Он гнал от себя эту предательскую мысль, потому что мамка, даже пьяная, не могла так сделать. Нужно только заснуть, согреться во сне от страшной, сводящей кровь дрожи. А утром мамка обязательно разбудит его. И Димка зажмурился, представляя себе, как проснется от ее поцелуя. Как вместе с ней вскипятят снег в котелке и будут старательно жевать в прикуску с горячим кипятком кусочки душистого, черного хлеба с мягкими и сытными ломтиками сала. Но страх и сомнения не давали ему забыться, заснуть. И страх за мамку сохранил ему жизнь. Кто знает, через сколько долгих дней или недель нашли бы его потом замерзшего в избе одной сельчане. Начинало темнеть, и мальчик, укутавшись во все, что смог найти из тряпок, отправился на мороз искать мамку. Чтобы к их приходу вечером домой все в избе окончательно не заледенело, уходя, Димка подложил в огонек все остатки журнала и тряпок, которые нашел на полу. Обжигающий, колючий мороз сковывал ноздри, надрывал легкие. Влажные, нестиранные тряпки и рваный тулупчик почти его не грели. Но мальчик добрался до соседской избы и робко постучал в окно. «Что тебе?» Гневно выставила за дверь, кутанный в шаль торс тетка Мария. «Вы мою мамку не видели? Она еще вчера ушла». Чуть не плача спросил малыш. Гневное лицо зловредной соседки внезапно раскисло в плаксивой гримасе. «Боже мой! Боже мой! До чего ребеночка довела, серого? Да на нем же лица, кровинки нет!» Женщина втащила Димку в избу, обтерла пуховым шарфом ему лицо и руки. А затем подтолкнула к столу, выложив на белоснежную тарелочку два небольших кусочка хлеба с колбасой и сыром и стаканом горячего, сладкого чая. «Тебе сейчас больше есть нельзя. Заболеешь с голодухи. Я тебе с собой целую торбу бутербродов дам. Только ты, глупышка, потихоньку все ешь. И эту мамке своей подальше спрячь!» — причитала она, собирая в матерчатую торбу все, что подворачивалось съедобного ей под руку. Когда мальчишка немного согрелся и насытился, его сразу же стало клонить ко сну. Но соседка оказалась непреклонной. «Я тебя оставить ночевать не могу. Скоро муж с дежурства вернется. А ты знаешь, как к вашей семье у нас в деревне мужики относятся?» «Я тебе вот какой совет дам. Ты смотри, на морозе не замерзни. И в избу свою холодную не ходи. Ты возьми эти продукты и иди, главный дорогой, прямо через лес. Там, через 6 километров, большое село, Октябрьское. Главное, нигде не садись и не спи. Там, в Октябрьском, есть детский дом», — наставляла тетка Мария. Но внезапно запнулась, покосилась на мальчика и пояснила совсем растроганным голосом. «Детский дом, малыш, это как школа. Только там кровати и столовая есть. Там тебя согреют, накормят до сыта и положат спать в теплую, чистую кроватку. Я бы сама тебя отвела, но убьет меня мой мужик, если дома ночью не найдет. А ты дойдешь. Ты парень стойкий». Димка молча брел по ночной дороге через лес, шарахаясь от теней, тут и там встающих поперек пути при свете молодой луны. Когда ему становилось особенно страшно и хотелось спать, мальчик вынимал кусочек хлеба, пряник или очередную конфету из заветной торбочки и, старательно разжевывая пищу, упорно брел дальше. Поселок он добрался в каком-то забытье. Теряя сознание, стучал в какую-то дверь большого, похожего на школу, кирпичного здания. И ему почему-то сразу показалось, что это и есть тот самый дом для детей, о котором говорила тетка. Вокруг строений за забором находились детские площадки, небольшой стадион и еще карусель. В некоторых окнах на втором и третьем этажах еще горел свет. В школе так поздно никого не бывает. Сообразил мальчик, словно в тумане. Он стучал и стучал, уже совсем потеряв надежду. Наконец за дверью послышались чьи-то шаги и недовольные ворчания. Затем, уже словно во сне, он видел чьи-то встревоженные лица, чувствовал, как чьи-то сильные руки властно подхватили и понесли его куда-то в тепло, к свету. Очнулся Димка от какого-то непривычного ощущения чистоты, тепла и спокойствия. Он лежал в ослепительно белых простынях, под таким же белоснежным пододеяльником, внутри которого нащупывалось подозрительно мягкое и теплое одеяло. Мальчик даже сначала подумал, что он уже умер и находится в раю, о котором всегда говорили соседки и бабушки в деревне. Потому что таких белоснежных, хрустящих простыней и мягких, сухих подушек на земле не бывает. И лишь только вошедшая в палату пожилая женщина-доктор развеяли его сомнения. «Как дело?» «Ну, и напугал ты нас 2 дня назад. Мы уже думали, что с таким 2-сторонним воспалением легких ты не выживешь. Это просто чудо, что с температурой 40 градусов ты дошел до нас. И что дежурная нянечка вовремя услышала твой стук». Строго говорила женщина, внимательно выслушивая его грудь и спину сверкающим под лампочками металлическим фонендоскопом. Пока она заботливо поднимала его чистую маячку, мальчик с удивлением, не веря глазам своим, рассматривал свое чистое тело. Неужели человеческую кожу можно для такой чистоты отмыть? Это же даже чище, чем руки деревенской буфетчицы, раздающей еду в колхозной столовой. Изумленно думал Димка. Его новая жизнь была полна странностей. После сытного завтрака, через несколько часов, последовал еще более сытный обед из 3 блюд. Причем 2-е и 3-е блюда были мальчику незнакомы. Это называлось фрикадельками и киселем. Затем, к его удивлению, на закате дня, в палату на металлической каталке с подносом, привезли для него стакан сока с булочкой, называя это кушанье пробником. Каково же было удивление мальчика, когда вечером, 2 часами позже, ему принесли ужин из 2 блюд. «Наверное, они просто откармливают меня после голодухи». Терялся в догадках мальчик, не веря рассказам навестивших его палату детей, что так теперь его будут кормить всегда. Дети поначалу приходили к нему целыми стайками. Это были его ровесники и ребята постарше. Весть о том, что дошкольник, в лютый мороз, ночью сам пришел в детский дом через лес, быстро облетела всех воспитанников и окрестные деревни. Уже спустя неделю к мальчику из большого города приехал корреспондент, который долго его расспрашивал о жизни с мамой, о суровом броске через ночной лес. А затем, даже сделал несколько фотографий для газеты. А чуть-чуть позднее, когда ему разрешили вставать и ходить по палате, в детский дом приехала тетя-следователь из районной прокуратуры. Она тоже задавала вопросы и все время чего-то записывала в свои бумаги. От нее Димка узнал, что его дом в ту же ночь сгорел дотла от оставленного в доме огня. И что, мамка вовсе не предала его и не забыла, бросив его по пьянке. Ту роковую ночь его мамка добросовестно выбросила у трактористов хлеб и сало. Но на обратном пути от частых пьянок, плохой еды и дикого холода с мамкой случился сердечный приступ. Она упала в сугроб и замерзла насмерть. Эта страшная весть буквально подкосила мальчика. Почти неделю он не мог прийти в себя, вспоминая, как от года лупил мамку кулаками и неприлично ругал ее, а затем подозревал ее в предательстве, одиноко замерзая без нее в избе. концу зимы Димка совсем поправился. Он стал румяным, чуть худощавым мальчиком, которому вечно не хватало еды. Воспитатели и нянечки вечно бронили его, находя припрятанные в матрасе, в подушке и даже просто возле стены за тумбочкой кусочки хлеба, зачерствевшие ломтики пирога или даже вонючие огрызки яблок. В детском доме было мало его ровесников. В основном всех маленьких детей забирали на усыновление. Димке это еще долго не грозило, потому что сначала воспитатели должны были найти его папку. И лишь только потом, определившись с ним, они могли решать, что делать с мальчиком. Димку поселили в небольшой комнате. Спальня для маленьких, как называли ее в детском доме. Ее окна выходили прямо на лес, и со своей кровати малыш мог видеть дорогу, по которой пришел в этот поселок. Дорогу, ведущую к его дому, к пепелищу. Теперь уже дорога в никуда. Кроме Димы, в комнате обитали еще трое детей. 7-летний Егор, вечно задиристый и капризный. 6-летний Санька, внешне спокойный, улыбчивый и дружелюбный мальчик, который тайком лазил по тумбочкам и воровал все вкусное и необычное, что находил у товарищей. А еще 10-летняя Катька, которой просто не нашлось места в девичьих спальнях, и поэтому, а может быть еще из-за вредного характера, ее определили к малышам. Первый же день, со своими новыми товарищами, Димка понял, что его сказка на этом заканчивается. И хотя в новом доме по-прежнему очень сытно кормили и одевали во все чистое, он теперь был обречен страдать круглые сутки. Ведь в отличие от его прошлой жизни, волшебного чердака с книгами и таинственными вещицами, в детском доме не было. И уединиться от общения с назойливыми товарищами здесь было совсем некуда. На второй день, когда утром дети начали хвастаться друг другу про свои приключения и крутизну родителей, заносчивый Егор гордо сказал: «Мой папа не крутой бандит. Папа не уколол маманю молотком по голове». А потом отнял у мертвой мамки золотое кольцо и поменял его в сельмаге на кучу водки и конфет. Мы бузили с ним целый день, пока менты не приехали. Когда очередь дошла до Димки, он смутился и не знал, что сказать. Катерина, на правах старшей, подсела к нему на кровать и серьезно сказала: «Ты не бойся, Димочка. Говори сначала про маму, а потом про папу. Где они? Как ты жил раньше?» «Мамка умерла. Замерзла в сугробе, когда пошла добывать для меня еду». «Чуть не плачу», — начал свой рассказ мальчик. И дети удивленно переглянулись. «А мой папа? Папа живет в большом и красивом городе, на прекрасном, сказочном острове Авалон. Он летает по небу, выше облаков, на огромных и сильных птицах, которые защищают своих птенцов. Папа ищет меня. Он не знает, что мамка умерла. А когда найдет, то обязательно заберет отсюда. В большой, высокий и красивый дом, среди садов и широких улиц. Туда, где не бывает злых людей. Где свет на улицах не выключают даже ночью», — едва сдерживая слезы, закончил мальчик. В комнате наступила тревожная тишина. Вдруг Егор молчаливо поднялся, подошел к Димке и с размаха ударил его кулаком по лицу. Димка вскрикнул, зажал разбитый нос ладошкой и упал на подушку. Наволочка вокруг его головы быстро окрасилась в пронзительный красный цвет. «Нужно отвезти к врачу, а то он здесь все кровью зальет». «Зачем ты так? Он же маленький», — строго сказала Катя, поднимая мальчика за плечи с подушки. «Не люблю, когда врут. Мы ему честно про себя сказали, а он нам что наплел?» — нервно закричал Егор, испуганно бегая по комнате. После этого случая Димка с ребятами почти не разговаривал. Он только односложно отвечал на разные бытовые вопросы и наставления: «Да. Нет. Ладно. Не хочу. Потом. Отстань». Даже при общении со старшими детьми, мальчику все время мерещились обидные взгляды, упреки и обзывания. И поэтому он брал игрушку или какую-нибудь книжку с картинками и надолго уединялся на краю игровой площадки. Он, похоже, всего 10 слов в русском языке знает. И главное его слово – «отстань», — недовольно перешептывались воспитательницы. Вскоре за ним в детском доме уцепилось прозвище «Нелюдя». На воспитателей расспросы о папе мальчик упорно рассказывал свою историю о сказочном острове Вечной Весны, о больших домах и огромных птицах. И чем больше он об этом рассказывал, тем больше верил в придуманную однажды сказку. А когда воспитатели и нянечки пытались его вразумить, Димка доставал из нагрудного кармана помятую, пожелтевшую от времени журнальную страничку с красивыми картинками и загадочной надписью «В Казани проволом». Вот. Читайте сами. В этом сказании все про это написано. Твердо говорил мальчик, прекращая спор. Старшие дети, читавшие книги или смотревшие мультики про короля Артура или про волшебный меч Экскалибур, частенько его высмеивали. Его даже пытались назвать Ланселотом Октябрьским, рыцарем ржавого меча. Но тут внезапно вмешалась Катька. Однажды, в столовой, рыжий прыщавый пятиклассник Славка, больно пнув Димку в бок, внезапно закричал на всю столовую. «Смотрите, это рыцарь ржавого меча на обед пожаловал. Где твой Экскалибур? Где твой друг Мерлин?» Катерина, которая была на полголовы меньше Славки, молча подошла к задире и внезапно ударила ему ногой в пах. Мальчик взвыл от боли и неожиданности. Он присел на корточки, визжая гадко матерясь. А девочка громко и четко сказала в наступившей тишине: «Знаете все, теперь это мой младший братик. Если кто-нибудь его обидит, убью». Дружба с Катькой начиналась как-то странно. Девочка не навязывалась в подружке к Димке. Она словно бы вовсе его не замечала. Но внезапно, иногда, подходила к нему и резко, уверенно поправляла шарфи. Или нахально помогала стянуть застрявший на ноге носок, напялить узкий шерстяной свитер, развязать запутавшийся на узел шнурок ботинка. Сделав дело, Катька словно бы моментально забывала про мальчика. Отходила от него к своим ровесницам. И уже через минуту они там шумно скакали в скакалочку или кидали маячики. Наступило лето. Часть детей отправили в различные лагеря. Но Димка, как его не уговаривали воспитатели, наотрез отказался ехать. «Не хочу никуда уезжать из этого дома. Здесь хорошо кормят и не слишком сильно обижают. А еще, если я уеду, как папка меня найдет?» Упорно твердил мальчик, отчаявшимся слушать это воспитателям. К удивлению мальчика, вместе с ним и еще двумя детьми, ждавшими усыновлений, в детском доме на лето осталась жить Катька. «Не могу бросить своего братика», — так и заявила она взрослым. «Вот еще одна чокнутая нашлась». Гневно махнула на нее рукой жилая директор Клавдия Васильевна. «Ладно, бог с вами, детки». «Раз уж ты так решила, будешь помогать готовить Димку к школе. Этой осенью он пойдет в первый класс», — согласилась женщина. В это лето Димка открыл для себя одну удивительную волшебную комнату в детском доме. Нет, конечно, он и раньше что-то знал о существовании библиотек, ведь его мама была библиотекарем. Но такое, и прямо здесь, в этом доме, в котором жили дети. Книги, самые разные, с картинками, с фотографиями далеких стран, большие и тонкие, цветные с замысловатыми узорами на обложках. Книги, встроенными рядами стеллажей, занимали все пространство от пола до потолка в обширной, больше, чем прежней, Димкиной изба комнате. С открытым от удивления ртом, не в силах что-либо промолвить, блуждал Димка среди этих сказочных рядов. А вслед за ним, в немом восторге, боясь его спугнуть, на цыпочках передвигалась пожилая библиотекарша Ирина Петровна. «Боже мой! Ты знаешь, что это такое? Ты умеешь читать?» Восхищенно наблюдая удивление мальчика, прошептала женщина. «Дети, отлученные от родителей, большей частью дети алкоголиков, воров или просто брошенные родителями, никому не нужные дети, все нередко интересовались книгами. Некоторые, старше из них, временами, в безделице, захаживали к Ирине Петровне подобрать очередную сказку или новый рыцарский роман. Но чтобы семилетка, замерзавший в брошенной избе, умел читать, и еще вдруг пришел в растерянность и восторг, увидев книги, показалось Ирине Петровне не просто чудом, а божественным знаком судьбы. Они быстро подружились. Димка стал часами пропадать среди библиотечных полок. Ему не было времени донести книгу до стола, ведь книг вокруг него было так много. А он еще читал так медленно и знал так мало важных слов. И поэтому мальчик плюхался с новой книгой прямо на пол среди стеллажей и читал. читал. Словно маленькое, управляемое неведомым духом привидений, бесшумно скользил он среди книг и вдруг, внезапно останавливался, нащупав взглядом что-то важное для себя. И тогда он плюхался прямо на пол, жадно листая книгу, пропуская некоторые страницы и подробно вчитываясь в другие. Осторожно наблюдая за мальчиком, Ирина Петровна изумлялась его поведению. Димка читал все. Он просматривал книги по физике и химии для старшеклассников, проглатывал стихи и сказки, старательно изучал журналы про географию и путешествия, увлеченно штудировал исторические и художественные романы. «Что ты ищешь? Что-нибудь определенное? Или просто так, стараешься все узнать?» Собрав всю смелость, однажды спросила пожилая женщина. И мальчик, подумав, негромко ответил: «И все. И что-то определенное. Я хочу найти ответ разным тайнам. Например, почему солнце зимой светит, а не греет? Куда уходят родители после смерти? Почему люди врут друг другу, бросают своих друзей? Почему люди пьют?» Он задумался, ковыряя пальцем расщелину в старом, рассохшемся столе. Мальчик даже не заметил в своем раздумье, как женщина украдкой смахнула слезу. «А еще, я ищу». Очень тихо продолжил мальчик, видимо размышляя, можно ли доверить этой женщине тайну. «А еще, я ищу одну дорогу. Дорогу на Авалон. Потому что люди Авалона знают все секреты жизни. Они умеют любить детей и защищать близких. На Авалоне не бывает подлости и не бывает войн. И там, наверное, живет мой папка». Совсем тихо закончил мальчик. И пожилая наставница, как мать, обняла Димку и прижала к груди. «Конечно же, все именно так», — шептала она, лаская волосы мальчику. «Дорога на Авалон. Дорога надежды». Прямо за забором детского дома, в стороне противоположной центру поселка, начинался густой лес. А в лесу, недалеко от поселка, протекала речка. Речка была какой-то странной. Небольшой, неглубокой, но очень уж извилистой, петляющей среди вековых елей и сосен. И очень бурной. В ее стремительных и вечно ледяных потоках водилась даже форель. А чуть поудаль от поселка, детдомовцы вместе с воспитателями и жителями поселка соорудили настоящую купальню. Там, где речка, петляя среди леса, выходит на небольшую лужайку, они расширили ее берега, углубили дно и насыпали небольшую запруду. Получилось озерцо размерами со школьный, спортивный зал или небольшой плавательный бассейн. Деревья в этом месте не закрывали воду, дно было песчаное и солнце хорошо прогревало все до самого дна. Директор, которая после отъезда детей в лагерь осталась единственным воспитателем в детском доме, с радостью отпускала детей под надзором десятилетней и аккуратной во всем Катьке, купаться к озерцу. Катя оказалась хорошей плавчихой. В большом городе, в котором она прежде жила с родителями, она занималась в бассейне и даже имела спортивный разряд. От нее Димка научился плавать, а затем и нырять, используя высокий песчаный берег и растущее на его гребне наклонное дерево, как прыжковый трамплин. Почти до самой темноты сидели они вчетвером на песке у кромки воды леса. И пока двое первоклассников бегали и резвились у воды, Катя обучала Димку игре в шашки, в шахматы или иногда забавно рассказывала ему о том, что его скоро ожидает в школе. Они приходили домой, мигом дали оставленный им полдник и порядком остывший ужин. А затем, показав свое наличие в доме директорши, разбредались по саду, состоящему преимущественно из слив и яблонь, буйно растущих под самыми окнами детского дома. В эти поздние, летние вечера, директор или дежурная нянечка отчаялись загонять детей в постели и поэтому просто махнули на них рукой. Катька редко говорила о себе, но, к удивлению мальчика, знала много интересных историй. Она показывала Димке звезды, рассказывала о других планетах и далеких, неизвестных мирах. Таких далеких и таких затерянных, что если бы даже лететь туда на ракете со скоростью света, пролетая в секунду около 300 000 километров, то лететь туда придется долгие годы. Потому что звездные миры ужасно далеки от нас. «Откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросил как-то раз девочку Димка. «Мои родители были настоящими учеными. Они изобретали ракеты. Только не такие, на которых летают люди, а другие. Жестокие и страшные. Несущие другим народам смерть и разрушение». Печально ответила девочка. «А что случилось потом?» Уловив затаенную боль в ее голосе, попросила рассказать Димка. Катька придвинулась к мальчику, словно старшая сестра, обхватив его в охапку. Она впервые за все это время разговаривала с ним доверительно. И еще не совсем решила для себя, можно ли все рассказать. «Знаешь, Димочка...» Заговорила она печальным тоном пожилой учительницы. Вот всюду. Нам говорят, что СССР, советский народ, заботится о людях. Что СССР — это самое справедливое на земле государство, в котором все равны, все живут счастливо. А еще СССР несет всем народам земли только мир и только счастье. Девочка помедлила, понимая, что разговаривает с малышом, которому некоторые слова и понятия еще нужно разжевывать. А затем, видимо, найдя нужные мысли, продолжила: но на самом деле это обман. Только говорить и рассказывать про этот обман никому нельзя. Если ты, конечно, хочешь выжить, хорошо есть и быть свободным. Вот, к примеру, моя семья. Мы очень любили друг друга. Мама. Мама была самой доброй и заботливой женщиной в мире. Папа никогда не врал нам, помогал маме и всегда играл со мной с самого детства. Девочка беззвучно заплакала. Отвернулась, вытирая слезы. «Ты не плачь, пожалуйста, Катенька. Если хочешь, не нужно больше рассказывать», — взволнованно попросил мальчик. «Нет. Тебе полезно знать. Ты уже совсем большой», — возразила девочка, напрягая волю и беря себя в руки. «Понимаешь, Димка, все это, разговоры про коммунизм, про свободу мысли, про добро и счастье для всех, звучит красиво. Но на деле это требует убийств и крови людей. Чата, даже хороших и честных людей, которые ни в чем не виноваты. Папа говорил, что добро никогда не удавалось сотворить, убивая своих противников, разрушая города, создавая все более страшное оружие. Много лет подряд родители работали в секретном учреждении над созданием ужасного ракетного оружия. Это должна была быть не просто ядерная ракета. Новая ракета, которую они строили, могла моментально взорвать половину мира. Например, могла уничтожить целую страну. Любой остров, материк или континент. Вначале родители верили, что это дьявольское оружие никогда не будет применено на Земле, что его строят только для устрашения врагов, чтобы враги боялись нападать на СССР. Но потом, когда ракеты и оружие, которое она несет, были почти созданы, от родителей потребовали строить другой снаряд. Новый снаряд, который хотели иметь военные, должен был быть совсем маленьким, как обычная пуля, которую стреляют из карабина. Только это была ядерная пуля. Попадая в цель, она взрывалась, превращая в пепел тысячи людей и разрушая целый квартал города. Или сжигая лес, превращая в пар небольшое озеро. Родители отказались строить для военных такое оружие, потому что они поняли, что это оружие будут применять везде для нападения, для сведения счетов неугодными, для торжества коммунистических идей в тех странах, которые не хотят жить по нашим правилам. Девочка опять украдкой смахнула слезы со щеки. И что случилось потом? Что осталось твоими папкой и мамкой? Взволнованно подгонял ее Димка. Сначала им угрожали, но родители отказались подчиниться угрозам. Они уволились со своей работы и просто стали преподавать физику в университете. Срывающимся голосом продолжила девочка. А потом? Потом, в лаборатории университета, в которой они работали, произошел очень странный пожар. Никто так и не узнал, что там случилось на самом деле. Но две лаборатории почему-то оказались закрытыми. И никто, мои родители и еще двое лаборантов, не смогли оттуда выбраться. Едва слышно закончила рассказ девочка. Некоторое время они еще сидели, молча, словно родные, прижавшись к друг дружке. А затем мальчик спросил совсем как взрослый. «Скажи, Катя, почему? Почему они это сделали? Ведь твои родители просто хотели добра всем людям. Я не знаю этого, Димка. И никто не знает. Папа говорил, чтобы люди не выдумывали себе на счастье, почему-то всегда получается только оружие и всякие ужасы. И, наверное, учение о коммунизме не является исключением из этого правила. Просто люди, наверное, еще чего-то не знают важного. Или, возможно, не знают правильный путь к добру». Тяжело вздохнув, прошептала девочка. «Я знаю, где искать», — встрепенулся Димка. «Вот как!» — иронически воскликнула Катька. «Ты знаешь, где, что искать?» «Авалон. Все ответы там», — задумчиво сказал мальчик. Школа встретила Димку шумным рокотом перемен и пронзительными звуками звонков на уроки. Постепенно, из ненужного никому, потерянного в промерзшей избе мальчика, он превращался в настойчивого и неплохо успевающего ученика, которого начинали уважать сверстники и нередко хвалили учителя. Дети из детского дома ходили в обыкновенную, сельскую, районную школу. Они сидели за партами с обычными домашними детьми. На переменах и после уроков общались и дружили с ними, часто приглашая друг друга в гости. Димку вскоре стали ставить домашним детям в пример. Мол, смотрите, как несчастный, обиженный родными родителями мальчик, благодаря заботе советского государства и своему октябрятскому трудолюбию, превращается в трудовика учебы, в лучшего эрудированного мальчика в поселке. Но Димка действительно уже знал немало. И детишки, включая старшеклассников, которые прежде над ним посмеивались, теперь с удовольствием слушали его рассказы. Или обращались к нему за советами, информацией, в своих играх и спорах. Димка, который не умел общаться и ладить с детьми, благодаря Катьке и пожилой библиотекарше, постепенно превращался в общительного и веселого паренька, который всем был рад. Со всеми мог ладить. Он по-прежнему много читал. Мечтал найти своего отца. Иногда придумывал и рассказывал товарищам удивительные сказки про могучую птицу, которая была в его историях то волшебным, ручным драконом, то стремительным летающим кораблем. Дети слушали его истории, затаив дыхание, а учителя и воспитатели только укоризненно качали головами. Мол, еще неизвестно, куда приведут парня все эти далекие от истины романтические мечты. Однажды, уже в 4-м классе, после очередной сказки, рассказанной одноклассником, завуч школы пригласил Димку в свой кабинет. «Ты, Дима, один из лучших учеников нашей школы. Мы тебя и на Олимпиады в город, и на отдых в самые прекрасные лагеря всегда посылаем. Везде только слышно Котиков, Дима молодец. Котиков помог. Котиков драку разрулил, уговорил драчунов к примирению. Начала она нравоучительным и строгим тоном. Но твои витания в облаках, твои фантазии про волшебные страны и крылатые корабли уже всех порядком напрягли в школе и в твоем детском доме. Ты что, собираешься стать космонавтом? Полететь на Марс, яблоневые сады там сажать, как поется в песне? Так пойми, твоего отца на Марсе и нигде во Вселенной ты не встретишь». И страны этой сказочной, с рыцарями и волшебным мечом короля Артура, тоже нет. Ты уж лучше современную фантастику почитай. Возьми пример и сочиняй что-нибудь в духе советского трудового реализма. Например, о том, как при коммунизме всем будет хорошо. Или о том, как коммунисты и комсомольцы построили коммунистическую республику на Луне. Нравоучительную часть ее речи мальчик пропустил мимо ушей, но слова про отца глубоко зацепили его. «Почему вы сказали, что отца нет нигде, во Вселенной?» — взволнованно спросил он. «Ну, во-первых...» — строго продолжила завуч. «Во-первых, посмотри в окно. Что ты там видишь? Неужели ты думаешь, что если бы где-то во Вселенной был Бог или Авалон, или король Артур, защищающий людей от зла, или хотя бы твой отец, прилетающий на могучих птицах, утирать нос сопливым, доверчивым мальчиком?» Посмотри на эти покосившиеся, некрашенные еще с самой войны, деревенские избы. На эти сломанные дрочливой ребятней, прогнившие до самой земли заборы. Посмотри на морщинистых, деревенских баб, мозолистыми руками содержащих скот и дающих молоко для нас с тобой. На этих самых баб, дождливыми вечерами, тоскливо ожидающих домой своих напившихся мужей-алкоголиков. Посмотри на газеты, вонящиеся от статей о войнах, эпидемиях и пожарах, которыми, несмотря на все усилия советской коммунистической партии, переполнена жизнь Земли. Неужели ты думаешь, что если бы существовал Авалон или что-то подобное ему, или Бог, или хотя бы дьявол, этот ужас и хаос был возможен? Я не думал об этом. Но при чем тут мой отец? Упорно настаивал мальчик. Женщина шумно вздохнула. Знаешь, Димка, не хотела тебе говорить, но отца твоего давно нет в живых. И это мы установили точно. Он разбился на машине, когда ты еще был совсем маленьким. Вот поэтому и пила мама. Вот поэтому он не выполнил свое обещание. Не забрал вас жить к себе в город. Мир померк в глазах у Димки. Нет, вы все врете. Отец жив. Просто он сейчас далеко. Работает. Считает звезды. Он спасает людей. Там. На Авалоне. Закричал мальчик и выскочил из кабинета прочь. Почти неделю он ходил сам не свой, отказываясь объяснять причины своего настроения. И лишь только потом признался Катьке и пожилой библиотекарше. И они, ужаснувшись жестокости этого случая, оба не знали, как ему помочь. Может быть, она соврала. Соврала, чтобы убедить себя прекратить мечтать. Робко предположила Катька. Но мальчик упрямо мотнул головой. Нет, завуч никогда не врет. Она сказала правду. Время шло. Дни слагались неделями, недели месяцами, а месяцы соединялись в годы. Катерина постепенно превращалась в симпатичную, спортивную девушку. А Димка, который был на 3 года ее младше, становился сильным и уверенным в себе подростком. Теперь Димке казалось, что Катька была с ним всегда. Он иногда даже путал ее в мыслях с мамой, говорил: «Помнишь, в детстве ты мне сказала?» И затем, смутившись, замолкал, слегка краснея от растерянности. Они давно уже решили не расставаться никогда. И если даже у них и будут разные семьи, то все равно не останутся братом и сестрой. Катька не очень верила в чудо, в Авалон, в рыцарские легенды. Она считала, что все это больше увлекает мальчиков. Все эти красивые легенды про Икара, подарившего людям огонь, про чудесный меч Экскалибур, про доброго волшебника Мерлина. Все это просто красивые легенды. Часто убеждала она Димку, когда гуляли вечерами в саду или рядом готовили уроки. Нужно надеяться только на свои силы и на свой разум. Нужно становиться умными и сильными, чтобы однажды разобраться во всем, найти виновных в нашей беде, а затем сурово наказать их. Говорила Катя. Кто-то же виновен в смерти моих родителей, в гибели твоего папы, в безнадежном пьянстве сельских мужиков и непосильном труде женщин. Почему так получается, что люди никак не могут быть счастливыми? Почему, о чем бы люди ни договаривались, обязательно кончается насилием и обманом? Но чудо, как известно, обязательно случается. Если только ты упорно веришь и готов к нему. Однажды, когда Димка учился в 6 классе, после учебы, директор детского дома пригласил Димку и Катерину к себе в кабинет. Там, за массивным директорским столом, вместо нее сидел какой-то мужчина. А сама директор стояла рядом. «Вот это к вам из столицы поговорить приехали. Ну, вы тут поговорите, а я через часок вернусь». Смущенно юркнула за дверь директор. Человек был молодых лет, с очень строгим, серьезным, но добрым и открытым лицом. На нем был дорогой костюм и белая рубашка, с модным, заграничным галстуком. На вид ему было не больше 30 лет. Но иногда его лицо казалось детям намного младше. Внезапно Димка вздрогнул и переглянулся с Катей. Девчонка тоже это заметила и, утвердительно поджав губы и сморщив носик, незаметно кивнула пару раз товарищу головой. Человек, которого они настороженно разглядывали, был необычно красив. Сначала это скрывалось его строгим, суровым взглядом, его подчеркнутой официальной выправкой, дорогой одеждой. Но затем, невероятно правильные линии лица, большие, выразительные черные глаза, на чуть смугловатой, бронзовой коже, неумолимо проникали в сознание. Его невысокая и не низкая фигура, несмотря на широкий пиджак и брюки, говорила о прекрасной спортивной подготовке, вероятно, гимнасты или прыгуна с трамплина. «Меня зовут Тимур. Вы можете называть меня просто дядя Тим. Согласны?» Представился он. Дети настороженно кивнули. Человек тут же продолжил. «Честно говоря, у меня очень мало времени. Ваш детдом далеко, а меня внизу ждет машина. Поэтому я буду краток. Я знаю, что вы оба многого в жизни натерпелись. Много читаете и умеете мыслить, как взрослые. Поэтому я буду говорить с вами, как со взрослыми людьми. Ваш библиотекарь Ирина Петровна, в прошлом известный, заслуженный ученый, уважаемый во всем мире историк, позвонила нам и рассказала про вас. Про ваши, как это назвать, поиски истины. Про Авалон. Про птицу. Про твоих, Катерина, родителей. И про то, как ты, Дмитрий, шел сквозь снег и тьму, борясь со смертью». Мужчина сделал паузу, оценивая реакцию детей. Катерина вздрогнула и насупилась при упоминании о родителях. А Димка молниеносно спросил: «Наша Ирина Петровна, наш библиотекарь, известный ученый?» «Да, именно так. До одного печального происшествия она была известным профессором. Написала много книг по истории Земли. Многие ее книги засекречены, наверное, навсегда», — подтвердил гость. а затем добавил, обращаясь уже к девочке. «Мне понятно твое ко мне недоверие. Прежде чем ехать сюда, я изучил ваши биографии и понимаю, как тебе тяжело вспоминать о судьбе родителей». Он сделал паузу, затем немного приблизился к девочке, не вставая с места, и продолжил. «Но на земле и в правительстве существуют разные люди. Не все из них одобряют то, что произошло с твоей семьей».
«И они решили исправить ошибку?» —
строго посмотрел на него Димка. Мужчина улыбнулся. «Мне нравится ход твоих мыслей, парень. В детстве я тоже рано потерял родителей. Но немного при других обстоятельствах. Я жил у своего дедушки, а потом учился в одном замечательном детском интернате. Поэтому я понимаю все, что вы чувствуете и о чем переживаете». «Доверительно сказал гость. Что вы от нас хотите?» — огрызнулась Катька, которая всегда была крайне осторожна с незнакомыми людьми. Человек встал из-за стола, подошел к окну и, не поворачиваясь лицом к детям, негромко, словно в глубоком раздумье, спросил: «А вы от своей жизни что хотите?» «Мы, понятное дело, хотим вырасти сильными и честными строителями коммунизма. Хотим научиться бороться со злом. Чтобы не было подлости, пьянства, войны, болезней». Почти не думая, за двоих, ответил Димка. «Все понятно. Значит, как это говорится в поговорке, учиться, учиться и еще раз учиться?» — строго посмотрел на них гость. «Да. Естественно. Почему вы нас об этом спрашиваете?» — встрепенулся Димка. Незнакомец словно бы не заметил его вопрос. «Ну, а если, например, этого окажется недостаточно? Ведь не думаете же вы, что только вы на земле упорно учитесь и мечтаете победить зло?» — задумчиво продолжил гость, поворачиваясь к ним лицом. «Разве нас неправильно учат в школе? Или вы нас советскими людьми не считаете?» — строго посмотрев на мужчину, возразила Катя. «Ну зачем же сразу обижаться? Да и в школе, наверное, учители у вас хорошие. Дело совсем в другом. Ведь советских, честных и трудолюбивых людей много. И на всей остальной земле тоже много живет образованных и грамотных людей, мечтающих победить зло. Но что-то пока не у всех хорошо получается. Может быть, для всемирного счастья и разума одного упорства, знаний и желаний недостаточно? Может быть, требуется что-то еще?» — в упор рассматривая детей, спросил мужчина. «Может быть, ну что?» — согласился Димка. «Может быть, кроме упорства, знаний и желания, для успеха нужны возможности? Нужна сила. Или особый путь, которым способен пройти не каждый мечтающий о победе?» — очень тихо, словно в сомнении, предположил гость. Димка вздрогнул и бросил взгляд на подружку. Девочка в сомнении отвела глаза. «Вы говорите про Валым?» — собравшись с мужеством, поинтересовался Димка. «Авалон, Авалон, далекий и прекрасный остров вечной весны, разума и счастья!» — усмехнулся человек и опять в упор поднял на ребят глаза. «Вы верите в чудеса, в сказочных рыцарей и добрых волшебников? Может быть, вы верите Богу или даже верите древним языческим богам?» — строго посмотрел на Димку мужчина. Все мальчишки в его возрасте увлекаются рыцарями и волшебными сказками. В этом нет ничего плохого. На правах старшей защитила Димку девочка. «Да, пожалуй. В этом вы правы, юная леди. В мире всегда остается место для чуда». Чуть заметно улыбнувшись, вздохнул гость. «Но Авалон так далеко». «Если, конечно, он действительно существует, и не каждый герой способен одолеть путь туда», — сказал он. «Я смогу. Мы с Катькой сможем», — решительно выпалил Димка. Мужчина насмешливо смерил его взглядом и продолжил. «Авалон далеко. И боги тоже далеко. А здесь, на земле, живут люди. Не рыцари Авалона строят и сжигают города. Не рыцари Авалона сеют хлеб, а затем морят голодом соседских детей. Не рыцари Авалона создают прекрасные корабли, а затем направляют их в заморские страны, снаряженные пушками, бомбами и смертью», — строго сказал гость. Его черные глаза пронзительно смотрели на детей в упор. И от этого необычного взгляда что-то произошло. У Димки внезапно закружилась голова. Он словно провалился в пропасть и поплыл, полетел куда-то. We'll be right back. На мгновение мальчику показалось, что он увидел сон. Вот он, совсем маленький, стоит высоко на теплом, мягком полу, напротив какого-то огромного экрана. А там звезды. Миллиарды звезд, незнакомые звездные туманности и созвездия, потоком невероятного снегопада, уходящие вдаль за кормой корабля. Димка содрогнулся в испуге. На мгновение он ощутил себя внутри огромного непостижимого корабля, несущегося в ледяную бездну. А он совсем маленький, одинокий, никем не понятый. Один среди взрослых, снующих по своим делам людей. И еще тоска. Гнетущая, ужасная тоска. И надежда. Еще была надежда. Надежда и мечта о чем-то потерянном, далеком, но прекрасном. Незнакомец опустил глаза, и наваждение сякло. Димка растерянно вздрогнул, приходя в себя. Катерина болезненно мотала головой рядом с ним. Незнакомец загадочно улыбнулся и отвел глаза. На земле живут люди. Не боги. Не рыцари. А прыжок через бездну – не лучшее развлечение для ребенка. Усмехнулся человек и опять в упор поднял на ребят глаза. Но теперь его глаза светились теплым и еще немного, какой-то нескрываемой, отеческой иронией. Ребята восприняли его иронию, и от этого, почему-то, внезапно, им стало очень легко, радостно на душе, словно бы они только что обрели понимающего и мудрого друга. Человек опять иронически усмехнулся, продолжил рассказ, садясь назад к столу, что если на Земле, в разных странах, давно существуют особые школы для детей. Школы, в которых детей обучают иначе, чем в обычных школах. Школы, в которых не запрещается мечтать про ручных драконов, или, например, про отважных рыцарей, защищающих мир от зла. Что тогда? Переглянулись. То, что он говорил, скорее походило на розыгрыш, на обман или хитрый подвох. Но это был единственный шанс. Возможно, даже единственный шанс в жизни. И оба это очень остро чувствовали. Скажите, там, в тех школах, детей учат тайной силе, оружия, которые нужны, чтобы уничтожить врагов и победить зло? Покраснев от напряжения, спросил Димка. Спросил, и весь замер. Даже сердце предательски ёкнуло. И услышал спокойный ответ гостя. Вот и вы, ребятки, заговорили о силе, о добре и о зле, о врагах, о хороших и плохих людях. Но кого мы с вами запишем во враги? Буржуев, капиталистов, американцев. Может быть, тех, кто своим умом и талантом заработал больше денег, чем наш папа, и теперь живет в красивом домике на берегу моря? Или может быть, христиан, евреев, мусульман, имеющих собственный взгляд на истину? Мы предложим им отказаться от их ложной веры. Предложим верить в идеалы социализма. Но они, как известно, не согласятся. И тогда грозный меч, карающая, железная рука трудолюбивых и честных людей. И опять война, революции, кровь, огонь и голодные дети. «Вам подходит, нравится такое добро», — задумчиво ответил гость, печальный воззрение на детей. Дети окончательно смутились. «Вы говорите совсем не так, как говорят наши учителя», — осторожно возразил мальчик. «Я? Причем тут я? Ну а вы, сами, разве думаете иначе?» Искренне удивился собеседник. «Если все пытаются найти добро, но ничего не выходит, что же делать?» — воскликнула Катя. Нужен правильный путь. Вот вы, ребятки, и должны его найти. С помощью Авалона, с помощью необычной школы или сами. Понятно? Строго спросил мужчина. Дети единодушно, словно по команде, сделали шаг вперед. Я хочу поехать туда, в ту школу. Хочу найти правильный путь. Чуть ли не хором, сказали они. Но там. Если, конечно, допустить, что такие школы, где-то на земле, реально существуют. Строго посмотрев на них, возразил гость. Там. В этой школе, вы не сможете больше, серьезно относиться к добру и к злу. Вас не будут учить убивать врагов. Вам придется научиться превращать ужасное зло в добро. Научиться настоящему волшебству. Превращать зло в добро. Удивилась девочка. Превращать зло в добро. Тихо подтвердил мужчина. А тайны? Там раскроется тайна. Почему на земле так мало любви? Почему люди пьют вино? Почему не хотят читать книги, сочинять стихи и бросают собственных детей? Нам расскажут, отчего все это? Дрожащим голосом спросила девочка. Возможно. Путь осилит только идущий. Иронически усмехнулся гость. Было видно, что дети ему очень сильно понравились. Так когда собирать чемоданы? Решительно вскочила со своего стула Катька. Человек добродушно засмеялся и сказал, но мы говорили чисто умозрительно. Вы же помните, я все время говорил, возможно. Что если? Существуют некоторые обстоятельства жизни, учебы, общества, которым нужно аккуратно трясти. Не так-то просто, перепрыгнуть из обычной жизни в чудо. Вам, ребята, просто нужно терпеливо ждать. Верить в себя и учиться хорошо. Ну, а чудо? Оно ведь чудо. Оно происходит по своим правилам. Грустно вздохнул мужчина. «Значит, вы просто подшутили над нами?» «Проверяли нас. Разыгрывали и обманывали. А мы почти поверили вам». Ужаснулась своей страшной догадке Катька, а Дима болезненно опустил глаза. Мужчина равнодушно пожал плечами. Он внезапно изменился, словно бы от прежнего, загадочного человека, и следа не осталось. «Ты хотела получить гарантию от сказки? Заручиться у меня обещанием чуда? Настоящий рыцарь должен быть всегда готов к любым подвохам судьбы. Вот так, птенчики». Иронически усмехнулся он, показывая им, что разговор окончен, и им следует уходить. Все последующие месяцы до Нового года промелькнули единой чередой унылых событий. Готовили праздничный концерт самодеятельности. Украшали спальни и классы. О случившемся договорились просто забыть. Библиотекаря Ирину Петровну просто осторожно обходили стороной. Хорошо, что еще не пожалели нас, а как детей. А так бы вообще могли расправиться, как с моими родителями. Но теперь, будь уверен, мы пожизненно у правительства на заметке. Потому что это был обычный правительственный провокатор. Язвительным тоном пояснила Катька. Значит, Ирина Петровна, никакой не друг, не ученый, а простой наводчик. Предатель шестерка. Значит, это она его на нас навела. Возмущался Димка. Она или кто-то другой. Какая теперь разница? Говорю тебе, мы ему полностью раскрылись. Нам теперь ни в комсомол, ни на хорошую работу в будущем никогда не попасть. На нас теперь анкета в милиции лежит. Тяжело вздохнула Катя. Трагедия случилась сразу после Нового года. На третий день января всем детским домом, захватив с собой ребят из сельской школы, пошли в однодневный лыжный поход. Маршрут проложили в заповеднике среди вековых хвойных лесов. С собой взяли колбасу, картошку, хлеб, топоры и спички. Уже в конце дня, после пикника, Катька погналась за белкой. Она только начала учиться фотографировать своим, добытым на соревнования по плаванию в городе, новеньким фотоаппаратом, сменой. вместе с Димкой, долго носились на лыжах среди деревьев, по заснеженным, пушистым лесным холмам. Когда пленка кончилась, дети обнаружили, что они заблудились. Погода портилась. На морозном небе появились пушистые, перистые облака. Подымался колючий и мерзкий ветер. К удивлению, дети обнаружили, что в своих безумных петлях за белкой они не могут найти обратной лыжни. К довершению бед, Катя внезапно сломала лыжу, неловко засунув кончик под торчащий из снега сук. Кричали и аукали до самой темноты. Идти в лесу, на усиливающемся морозе, вдвоем на трех лыжах, было почти невозможно. Сначала Катя, как более старшая, хорохорилась, предлагая мальчику держаться за нее, встав на лыжи сзади. Но они все время спотыкались и проваливались в снег. И тогда решили разжечь костер. Но и тут их ждало разочарование. Топора у них с собой не было. А промерзшие ветки, без щепок и стружек не желали загораться. Наступила ночь. Ледяной ветер утих. Редкие, перистые облака лениво плыли по морозному небу. В вышине проступили далекие звезды. Не сидеть. Нужно дрыгаться. Бороться. Даже просто драться, лупить друг друга. Закричала на мальчика Катька, голосом полным слез отчаяния. Температура воздуха быстро понижалась, и спортивные брезентовые курточки на искусственном меху, рассчитанные на лыжный поход, уже не сохраняли тепло. Нужно зарыться в снег, обняться крепко, как это делают эскимосы, и ждать, пока нас не найдут. Предложил Димка. Здесь кругом, на сотни километров дремучий, вековой лес, промерзший до дна болота, и заснеженные поляны, заросшие орешником. Нас найдут только к весне. Это, если лесные звери не растащат наши косточки. Угрюмо отозвалась девочка. Они уже должны были нас схватиться. Должны сообщить в милицию. Предположил мальчик. Я думаю, что нас вообще никто не станет искать. Они подумают, что мы сами сбежали искать твой Авалон. Просто сообщат в милицию. Может быть, на следующий день пройдутся с мужиками по лесу, для очистки совести. Неужели ты думаешь, что кто-то станет поднимать военных, милицию, или хотя бы просто людей, чтобы в такой мороз прочесывать лес, ради двух придурочных, сбежавших фантазеров? Угрюмо возразила ему Катька. Они оба смертельно дрожали. Зуб не попадал на зуб. Димка почему-то вспомнил лицо своей несчастной мамки, уходящей в последний поход за хлебом. Ему дико захотелось кричать. Даже просто выть как зверь. Он размахнулся и больно ударил девочку. «Не сиди. Бей меня. Мы замерзнем». Но девочка уже погружалась в предательский липкий сон. «Отстань. Мне так тепло». Равнодушно ответила она. Они крепко прижались к друг другу, два замерзающих, беззащитных кусочка плоти. И страшные мысли наполняли его замерзающий мозг. Он словно куда-то проваливался, в какой-то приятный и теплый туман. И огромная птица заботливо укрывала его своими теплыми, пушистыми перьями. Птица никогда не бросает своих птенцов. Чудились ему слова отца. И он внезапно увидел лицо сквозь туман. Нет, не матери, а именно отца, погибшего когда-то, в большом и красивом городе. Отца, который мог изменить все. Отца, не успевшего их забрать к себе. И он вдруг понял, что все уже давно кончено. Все мечты. Все надежды. И уже никогда больше не будет птицы. И отец никогда не вернется, чтобы забрать их к себе вместе с Катькой. В своем бреду он даже не заметил этого. Ведь он подумал, забрать вместе с Катькой, а не с мамкой. Потому что, теперь, на всей огромной жестокой земле, не было у него никого, кроме Катьки. Напрягая последние силы, он открыл глаза, обращая отчаянный взгляд на небо. Там, в морозной, черной вышине, миллиарды далеких солнц, безразлично искрились над древней землей. И он понял, что им нет до земли никакого дела. Как и тем богам, которых столько веков, тщетно призывают к себе на помощь люди. И Авалон, далекий, сказочный, прекрасный, совсем не в силах им помочь. Потому что Земля — это планета людей, а не планета рыцарей и не планета эльфов. Вся его недолгая жизнь стремительно пронеслась перед глазами. Далекое, полузабытое лицо погибшего отца. Заплаканное, а потом, и пропитая вдрызг, лицо его несчастной матери. Надменные и равнодушные лица сельчан, способных только осуждать. Если у кого-то, вдруг, что не так. Уверенные в торжестве социализма, но такие же беспомощные и несчастные лица школьных учителей. Везде бессилие и вранье. Вранье и равнодушие. Равнодушие и жестокость. И мальчик вспомнил странное слово человека в директорском кабинете. Мужчина был прав в своей надменной иронической жестокости. Авалон далеко. Очень далеко. Боги тоже далеко. А здесь, на земле, живут только люди. И никакой особой магической тайны нет. Все подлости и все чудеса на земле совершают только люди, а потому их никто не спасет. И птицы, о которой в детстве говорил отец, тоже нет. Здесь, на затерянной в Англии планете, существует только надежда. Хрупкая, едва уцелевшая надежда на будущее. Надежда на детей, которые, возможно, когда-нибудь поймут то, чего не понимают их родители. Беззвучно плача от своего бессилия, он всматривался в черный небосвод. В далекий Млечный Путь, предательски поселивший ему надежды в детстве. И умирая, мальчик сожалел лишь об одном, о том, что не узнал ответ. Что же, скрывается там, в звездной вышине. Напрягая взгляд, он внезапно увидел птицу. Три едва заметных, фиолетовых светлячка, бесшумно скользящие среди звезд. Она шла на огромной высоте. Выше облаков. Выше неба. Где-то на границе стратосферы. Три мерцающих фиолетовых огонька треугольником надежды бороздили небо. Сначала Димка подумал, что это галлюцинация или просто военный самолет. Но потом мальчик отбросил это. Самолеты и галлюцинации не витают так высоко. И глотая колючий воздух, он завопил, словно бы птица и впрямь могла услышать его.
«Мы здесь! Увидь нас! Спаси нас!»
кричал мальчик, прыгая по снегу и маша руками. Он плакал, звал и звал, прекрасно понимая, что это бесполезно. Но птица видела его. Видела своими тепловыми экранами эту крохотную икринку теплой жизни в ледяном океане мглы.
Вижу детей. Передаю координаты по каналу телемедии.
Р-22. Я башня. Понял вас. Возвращайтесь на базу. Высылаем вертушку по указанным координатам.
Башня, сколько времени будет лететь вертушка?
Меньше чем полчаса. Все нормально. Поднимаем вертушку.
Башня, она не успеет дойти. Дети замерзают. Разрешите применить стратегическое оружие. Вы слышите меня? Прошу разрешения на стратегическое оружие.
Р-22. Разрешаю. Будьте осторожны. Не заденьте детей.
Он уходил все дальше и дальше, треугольник надежды, бороздящий небо. И умирающий мальчик словно оттаял, словно получил решающий ответ в своей жизни, после которого можно умереть.
«Она существует! Птица есть!»
Радостно заплакал он, и слезы замерзали на его щеках.
«Башня, там весь угла учтен. Пора пробить рыбина. Координаты целительные в компьютеры. Залп готов. Разрешите залп?»
Птица уходила все дальше и дальше на фоне звезд. Она просто не могла остановиться на небе, в своем стремительном скольжении. И вдруг, внезапно, луч, ослепительный, фиолетовый луч потрясающей красоты, на мгновение соединил птицу с землей. Луч ворвался в атмосферу, как масло пронзило облака, и с невероятной точностью уперся в огромное, одинокое дерево на вершине соседнего холма. С оглушающим грохотом, подобным удару молнии, луч разбил толстенный вековой ствол на щепки.
Что это? Что случилось?
Вскочив на ноги, вопил от испуга котя. Все кругом искрилось и сияло в отблесках невероятного костра, жарким, 20-метровым факелом, пылающего всего в паре сотен метров от них. Как во сне, карабкались они по обмерзшему насту поближе к пламени. Подставляли под его жар свои спины, бока и руки, орали, прыгали, визжали, как дети. рокот вертолетных лопастей. Димка услышал в тот день впервые в жизни. Услышал и навечно запомнил этот звук, словно музыку из волшебной сказки. Ошалевших от радости, контуженных их стащили на борт по болтающейся на ветру, зыбкой, канатной лестнице. Острый запах авиационного топлива, свист турбины и стрекот лопастей довершали свое дело. И дети совершенно размякли, разрешая их раздеть голышом, чтобы обтирать и массировать их опухшее от холода тело. Резко наклонившись на правый борт, машина с ревом разворачивалась, быстро набирая высоту над дремучим вековым лесом. Димка ойкал от боли, позволяя какой-то женщине массировать его зудящее, покрасневшее тело. Стараясь не смотреть на голую подружку, он отвернулся к иллюминатору. Весь привычный, не терпящий чудес мир, словно бы разваливался у него в душе. Он смотрел и смотрел вниз. А летящая птица с грохотом уходила ввысь, унося детей дальше и дальше. От промерзших болот, от вонючих исп и от пьяных деревень. Куда мы летим? Куда уносит нас птица? Робко спросил мальчик у тетеньки, растирающей его спину медицинским спиртом. Спросил и весь съежился, ожидая ответ. А она улыбнулась, подмигнула, поняв его игру.
В гнездо, птенчики. Птица летит в гнездо.